Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы о русской эмиграции. В последний раз мы подошли к осмыслению самой главной духовной миссии русской эмиграции, которая заключалась в осознании как духовных причин того, что произошло с Россией в 20 веке, так и вообще духовного призвания России, как удерживающего, как полюса, который удерживает в мире силы зла, или, если вспомнить слова апостола Павла, удерживает приход Антихриста. И я помню, что сказал в этой связи, что именно русское зарубежное православие, конечно, сыграло главную роль в осмыслении вот этого призвания России. Однако русское православие за границей было неоднородным. И так же, как раскололось, как политически раскололся весь мир в 20 веке, так и русское зарубежье, православное зарубежье раскололось на разные части, которые по-разному осмысляли свою задачу. Грубо говоря, эти три части можно видеть в следующем. Первая ветвь зарубежного православия подчинялась зарубежному же органу своего управления, синоду. Другая ветвь, она решила остаться в подчинении и возглавлению церкви в Советском Союзе. Третья, православные люди, решили вообще отойти от русскости и постепенно, с разной скоростью, превращаться в нерусские православные церкви. Вот эта третья ветвь, ее наиболее, так сказать, очевидные сегодня представители, это американская православная церковь, которая с самого начала называла себя демократической церковью, в том смысле, что закончился монархический период православия с падением России в 17 году, российской монархии, и наступило время, когда церковь должна искать союз с демократическими властями. И примерно на такой же позиции стояла юрисдикция митрополита Евлогия в Париже. Она была небольшая. Если американская православная церковь насчитывала около 500 приходов и несколько сот тысяч верующих, то парижская всего лишь около 30 тысяч верующих. И вот с этой, пожалуй, третьей ветви и стоит начать сегодняшнюю беседу. Но чтобы иметь лучшее представление, я скажу предварительно еще и о численности других. То, что сегодня называют русская зарубежная церковь, она сегодня насчитывает примерно 150 тысяч прихожан, примерно существует около 300 приходов, рассеянных буквально по всем странам и континентам. А небольшое количество приходов Московской Патриархии, понятно, что оно не могло быть большим в зарубежье, вот где-то в начале 90-х годов насчитывало около 5 тысяч прихожан. И я думаю, что примерно на таком же уровне численности осталось. Так вот, почему же часть православных русских людей, оказавшись за границей, все-таки решила быть нерусскими? Прежде всего, этот вопрос касается вот митрополита Евлогия, главы этого откола, который был довольно известным монархическим деятелем дореволюционной России. И даже его выдвигали в числе кандидатов на выборах патриарха в 18 году. Он, правда, набрал всего лишь один голос тогда, может быть, и свой собственный, но, тем не менее, вот он был выдвинут. Он сам пишет в своих мемуарах, что вот действительно эмиграция как-то на него повлияла, что он стал либералом, стал увлекаться такой светской литературой и так далее. Он пишет, что он ведь сначала был в Берлине епископом, что ему предложили неплохие деньги за то, чтобы переехать в Париж и возглавить парижскую епархию. И судя по тем фамилиям, которые он называет, которые сделали ему это предложение, которые его финансировали, которые даже входили в его приходской совет, это были масонские организации. Нужно сказать, что в то время, не забудем это сразу, после Первой мировой войны, масоны играли гораздо большую политическую роль, чем сегодня, может быть. И это не случайно, потому что эта организация была создана именно для подрыва монархии и для установления демократического строя в Европе. И вот когда они добились своей цели путем Первой мировой войны, они, конечно, имели довольно большое влияние. И вот именно масоны, видимо, и инициировали откол от зарубежной церкви как парижской юрисдикции, так и демократической американской во главе с митрополитом Платоном. Он, помнится, ведь тоже был февралистом и не таким уж монархистом, как остальные епископы зарубежные. И вот примечательно, что даже сами масоны в одном из своих журналов хвалили митрополита Евлогия за то, что он допускал масонов к причастию в православной церкви. Конечно, это факт неслыханный в аналах православия, русского православия, скажем, ну, в Константинопольской патриархии, там даже сами патриархи вступали в ложе, но для русских это было, конечно, вопиющим делом. И на такой почве, конечно, примирение, после того, как в 26-м году этот раскол произошел, было невозможно. Но нужно сказать, что границы между вот этими тремя частями зарубежного православия, они были весьма подвижными, потому что переходили как приходы из одной юрисдикции в другую, так, в общем-то, и сами эти отколы порою прекращались. Например, американская церковь, она воссоединилась, по-моему, в 35-м или 36-м году с зарубежной церковью, и до 46-го года, то есть весь военный период, это была единая русская зарубежная церковь, которая объединяла 95% всех зарубежных приходов. Митрополит Евлогий тогда вот объединял около 5-6%. Сам митрополит Евлогий, он ведь, когда откололся от зарубежного синода, он мотивировал это верностью московским церковным властям. Но потом, когда он был запрещен в служении из Москвы, он не подчинился этому и перешел в юрисдикцию Константинопольского патриарха, у которого тогда были очень напряженные, даже конфликтные отношения с русской зарубежной церковью, потому что этот патриарх претендовал на руководство, всемирное руководство всем православием, пользуясь тем, что церковь в России оказалась в плененном положении. И помнится, в начале 20-х годов он выступал против патриарха Тихона, поддерживал обновленцев, живоцерковников. И из-за этого, в частности, и перестал он признавать каноничным русскую зарубежную церковь, которая выступила против его вот такой политики, а также против его новшеств, когда под влиянием масонства он в 23-м году попытался созвать чуть ли не Вселенский собор и провести там довольно либеральные реформы в протестантском духе. Ну вот мы посмотрели на эту вот юрисдикцию либеральную, теперь перейдем к консервативной. Я сейчас намеренно не затрагиваю вопрос каноничности или неканоничности тех и других. Об этом довольно подробно я описал в своей книге «Миссия русской эмиграции», которая издана была вторым изданием в издательстве «Родник» в Москве. Разумеется, не все читатели в России согласятся, может быть, с моими оценками, но сейчас речь не об этом. Речь о том, что именно русская зарубежная церковь оказалась тем консервативным ядром русской эмиграции, которая пусть и не без каких-то ошибок, может быть, были и неправильные шаги, но в целом правильно увидела как миссию русской эмиграции, так и духовную задачу русского народа. Об этом я вот в последнем номере или предпоследнем, это пятый номер журнала «Православная беседа», который издает Валентин Лебедев, я там напечатал небольшой материал уже из второго тома книги «Миссия русской эмиграции», еще не опубликованного, «Правда о небе» и «Правда о земле», как две разных, направленных в противоположные стороны, установки вот либерально-демократического православия и консервативного, консервативной зарубежной церкви. И вот если позволите, я взял с собой этот журнал, я прочту цитату, как видел это архимандрит Константин Зайцев, долголетний редактор журнала «Православная Русь» Джордан Вилли. Я надеюсь, что сборник его работ мне удастся в этом году издать. Вот в одной из работ он писал, что миссия русской эмиграции заключается в восстановлении удерживающего, в сохранении идеи удерживающего, и, соответственно, только в этом может и заключаться пребывание части русского народа не со своим народом в эмиграции. Он писал: «Жить так, как все вокруг живут, нельзя. Чтобы жизнь могла продолжаться, она должна стать иной. Если такого радикального изменения не произойдет, значит, жизнь кончается. Мир идет к своему концу. Поэтому борьба русской эмиграции должна вестись во имя восстановления удерживающего. Эта борьба заключается в том, чтобы быть подлинно русскими, нести подвиг верности исторической России и ее историческому предназначению. Только так можем мы оказаться годным материалом в руках Божиих и в потребный момент стать точкой приложения каких-то нам сейчас неведомых явлений». Вот эта концепция восстановления удерживающего, она у архимандрита Константина была тесно связано с понятием Третьего Рима, о котором я говорил в одной из предыдущих передач. И эти же взгляды разделяли такие авторы, как архиепископ Серафим Соболев, архиепископ Феофан Быстров, Аверкий Таушев. И вот их работы, они, к сожалению, еще не нашли достаточно широкого читателя в России. Потому что первое время как-то даже в церковных наших кругах переиздавалось из зарубежья не самое лучшее, не самое серьезное, а порою самое близкое и то, что имело наибольшие тиражи. Это, как правило, вот парижские и американские богословы, конечно, очень талантливые, как, скажем, протоиерей Мейендорф или Шмеман. Или, если взять парижан, то можно тут назвать и Карташова, кстати, самый правый из парижских историков церкви. Но вот эти имена, они пока что недостаточно изучены в России. И заканчивая нашу беседу, я хочу отметить еще одно различие между консервативным и либеральным флангом российского зарубежья. Это отношение к монархии. Потому что, когда мы говорим о восстановлении удерживающего, то для большинства вот людей в зарубежной церкви это было связано с восстановлением монархии, власти помазанника Божия, человека, в котором Божья воля соединяется с человеческой волей к действию для осуществление Божия замысла. И вот разное отношение к монархии, оно выливалось, конечно, и в политические различные дискуссии, политическое противостояние между сторонниками той или иной юрисдикции. И главная причина была та, о чем я сказал в начале передачи. Часть даже русских православных людей была готова стать такими, как окружающий их демократический мир, отказаться от всего подлинного историосовского масштаба понимания истории, от понимания ее от Адама до Антихриста, и была готова создавать демократическое православие. Другая же часть, консервативная часть русского зарубежья, только благодаря революции и осознала вновь наиболее четко то, что многими русскими людьми оказалось утрачено в конце 19-го, начало 20 века, из-за чего и произошла революция. Если мы вспомним, как себя вели большинство наших архиереев в дни февральской революции, когда они, ну, фактически отказались поддержать государя, которого насилием принудили к отречению, когда они признали временное правительство, это, конечно, показывало, что и в церковных кругах в значительной мере утрачено вот это понимание духовного призвания России. Вот, видимо, только благодаря такой катастрофической революции оно и могло быть восстановлено в части русской нации, которая увидела всю эту катастрофу в мировом масштабе, как бы даже из-за кулис, попав за границу. И вот мне хотелось, чтобы работы этих историков церкви, этих богословов, были более известны в сегодняшней России. Как я сказал в предыдущих своих беседах, главный опыт русской эмиграции заключался в понимании, что Россия и мир не могут быть восстановлены на правильные пути Божия замысла без восстановления понятия удерживающего, который в православной традиции связывался с монархией, с монархом. Эти слова, как вы помните, слова об удерживающем, которые препятствуют приходу Антихриста, были сказаны апостолом Павлом еще в первом веке, но позже в церковной традиции именно с православным царем и были они отождествлены. И вот первый и главный опыт русской эмиграции состоял именно в этом. Россия должна быть восстановлена как удерживающее начало в мире. И главная роль, конечно, в этом играет русская православная церковь. Мы в предыдущей передаче уже отметили, что среди тех причин раскола православного зарубежья на разные юрисдикции, вот, которые мы отметили, и политическое, и богословские были, было и разное отношение к монархии. Но нужно сказать, что в целом для русской эмиграции, для ее подавляющего большинства было типично поправение. Это, между прочим, вообще феномен, часто повторявшийся, заметный во многих русских эмигрантах, начиная еще с XIX века, когда многие западники сталкивались с реальным Западом, они переставали быть западниками. Но вот что-то подобное и со мной произошло. Я попал в эмиграцию, будучи просто, ну, антисоветчиком, назовем это так, но вернулся из эмиграции уже монархистом. Сейчас я вице-председатель Высшего монархического совета, созданного в 21-м году в эмиграции. И вот с этой точки зрения я и хотел бы поделиться с вами вот некоторыми мыслями о путях воссоздания российской монархии, как это себе мыслила русская монархическая эмиграция. Мы помним, что белое движение не было монархическим. И не только потому, что руководство в нем захватили февралисты. Это был закономерный, в общем, этап, потому что никакое сопротивление большевикам не могло тогда быть без помощи стран Антанты. Это были союзники, внешние союзники России в Первой мировой войне. Но поскольку они предали Россию, то естественно, что Антанта не могла быть заинтересована в восстановлении российской монархии, восстановлении сильной России. И поэтому Антанта, поставив своих эмиссаров во главе почти всех белых правительств, в основном по масонской линии, требовала снятия монархических лозунгов. и, надеясь на помощь Антанты, многие белые генералы пошли на это условие. После проигранной гражданской войны наступило время отрезвления, осознания более четкого предательства вот этих союзников бывших и выработка каких-то новых идей, новых путей по изменению строя уже в Советском Союзе. И вот как раз в 21-м году, когда в европейской части России уже гражданская война прекратилась, еще шли бои на Дальнем Востоке, и там, как мы помним, еще именно вот Приморский край был еще белым. Вот в эти годы, 21-22, прошли три примечательных события в жизни русской эмиграции. Ну, во-первых, в мае-июне 21-го года в баварском альпийском городке Рейхенгаль был собран всезарубежный монархический съезд при помощи немецких монархистов. И на этом съезде было впервые заявлено от имени всей русской эмиграции, что восстановление российского государства возможно только при восстановлении монархии без старых ее недостатков, но на старом мировоззренческом фундаменте. Затем отметим первый всезарубежный собор Русской Православной Церкви за границей, тогда еще единой, без всяких юрисдикций, без всяких раскольников. В декабре 21 года в Сербии этот собор заявил, что путь спасения России состоит только в возвращении на Всероссийский престол помазанника Божия из династии Романовых. Конкретно не назывался, кто должен быть наследником российского престола, но то, что из дома Романовых, это было четко заявлено. И примерно то же самое было сказано в августе 22 года на Преамурском земском соборе во Владивостоке, который признал династию Романовых царствующей, несмотря на смуту, царящую на русской земле. И даже на своей территории вот этот земский собор восстановил на короткое время своего существования этой республики, восстановил основные законы Российской империи. Но вот в рядах февралистов бывших, конечно, все это воспринималось как реакция, как, в общем, какое-то мракобесие и так далее. Этих февралистов было немного. Вот по оценке Петра Бернгардовича Струве, он сам бывший кадет, либерал, стал консервативным либералом по собственному определению, он в 20-е годы оценивал, что русская эмиграция на 85% состоит из монархистов. И это подтвердили, между прочим, выборы делегатов на всезарубежный собор русской эмиграции 26-го года. Это был не церковный, а политический съезд, но, тем не менее, подавляющее число избранных по эмигрантским разным общинам делегатов на собор были монархистами. Если же мы посмотрим печать зарубежья, то там обратная была пропорция. Там примерно 85-90% печати было антимонархической, социалистической, масонской, ну, короче говоря, либеральной. И при том, что самих этих либералов было незначительное число, незначительный процент эмиграции. Это все объяснялось, конечно, финансированием этих органов печати и этих кругов, связанных с именами Керенского и Милюкова. Но думаю, что историки эмиграции рано или поздно должны разобраться в причинах вот таких диспропорций и уделять гораздо меньше внимания либеральному флангу иммиграции, который брал только деньгами, и больше внимания уделить правому флангу русской эмиграции, где только и происходило действительное осмысление духовных проблем России 20 века. И вот если мы останемся в монархической теме, то нужно сказать, что путь восстановления российской монархии мыслился разными кругами, даже монархическая эмиграция по-разному. Одни полагали, что Для этого достаточно провозгласить кого-то из династии Романовых, пусть он не совсем соответствует законам о престолонаследии, не совсем он соответствует и церковным требованиям, но вокруг этого как бы политического, скорее, знамени можно собрать не только русскую эмиграцию, но и увлечь под это знамя русский народ. Ну, вы знаете, кого я имею в виду, это фигура великого князя Кирилла Владимировича, который провозгласил себя сначала местоблюстителем русского престола, а затем и просто императором в изгнании Кириллом I. Его фигура, конечно, была для большинства русской эмиграции неприемлема. И уже потому, что все помнили его предательское поведение в дни февральской революции, когда он сначала утром объехал иностранные посольства, французское, английское, где заручился их поддержкой, потом с красным бантом под красным флагом пришел в здание Думы, где был уже штаб заговорщиков, и уже в это время там содержались арестованные министры царского правительства. Выпустил воззвание с призывом к войскам переходить, к новой власти, к новому правительству, так и написано в его воззвании. То есть как-то обелять его после этого, ну, было практически невозможно. И главные, в общем, монархические организации зарубежья в 20-е, в 30-е годы относились очень отрицательно к его претензиям быть императором. Это, прежде всего, вот высший монархический совет. Первая и главная монархическая инстанция русского зарубежья, созданная в 21-м году на съезде в Рейхенгале, о котором я уже упоминал. Добрый вечер. Мы вновь у микрофона, вы у радиоприемников и вновь о русской эмиграции. В этот высший монархический совет вошли, как видные монархисты во главе с Марковым. Марков второй известный депутат, правый депутат Дореволюционной Думы. Так и руководство зарубежной церкви. Почетными членами вошли митрополит Антоний Храповицкий и архиепископ тогда Евлогий, о котором я говорил в предыдущей нашей беседе, что он неожиданно полевел, стал либералом в эмиграции. И вот этот высший монархический совет был как бы главным арбитром и главной инстанцией в монархических зарубежных спорах. И он отвергал претензии Кирилла быть императором вплоть до конца 30-х годов. Это поворотный пункт в истории зарубежного монархизма. С моей точки зрения, он был нелогичен, непоследователен, но это история, так было, и мы тоже должны это отметить. В конце 30-х годов по призыву первого иерарха русской зарубежной церкви, сначала митрополита Антония, после его смерти этот призыв подтвердил митрополит Анастасий Грибановский, его преемник, призыв ориентироваться на сына Кирилла Владимировича, которому, ну вот, якобы не в чем каяться по этой трактовке. То есть, если даже Кирилл и был вот недостоин, грешен, то он умер. Давайте сплотимся вокруг его сына и забудем все распри. И подавляющая часть русского зарубежья, поскольку авторитет церкви все-таки был высшим авторитетом, согласилась с такой трактовкой прав престолонаследия, потребовав, однако, уступку от молодого Владимира Кирилловича, а именно, он не должен перенимать у отца самозванный титул императора, а просто считаться главой дома Романовых. Это не касается прав престолонаследия, а де-факто просто он становится главой, что ли, вот всех своих родственников, которые согласны с этим. Ну и вот на этой основе и расцвело в эмиграции кирилловское монархическое движение, которое, к сожалению, еще и по сей день вот дает о себе знать как в эмиграции, где оно уже практически никем не поддерживается. Ну, может быть, газета в Аргентине «Наша страна» и часть имперцев, то есть отколовшаяся часть одной организации, Российский имперский союз орден, я еще подойду к этому. А что касается зарубежной церкви, она давно уже не поддерживает эту линию Романовых, поскольку, как сказал еще архимандрит Константин Зайцев, вот ни Кирилл, ни Владимир Кириллович, они совершенно не имеют представления о сути православного служения православного царя. Они мыслят себе монархию как нечто декоративное, что существует в Бельгии, там, в Англии. И такими монархами хотели бы быть их сегодняшние преемники, которых вы все знаете, я не буду терять время на обсуждение этой проблемы. Я вернусь к эмиграции, к монархической. И вот эта, казалось бы, почти всеобщая поддержка Владимира Кирилловича, она начала давать трещины в конце 40-х годов, когда он женился на особе, которая не пользовалась хорошей репутацией в кругах зарубежья. Она была вдова известного миллионера американского. И дело было даже тут не столько в ней, сколько в том, что все круги, которые были причастны к этой женитьбе, к признанию этой дамы, как будто она принадлежит к царствовавшему грузинскому роду, что на самом деле не так. Они все были достаточно хорошо известны некоторым архиереям русской зарубежной церкви, которые не только не дали благословения на этот брак, но и запретили вообще священникам зарубежным венчать их. Именно по этой причине молодые венчались, поехали в Швейцарию и венчались в греческой, а не в русской церкви. И вот с тех пор поддержка их дала трещину, и начались отколы. Чем дальше, тем больше. И когда Владимир Кириллович провозгласил свою дочь единственную, у него не было сыновей, преемницей, как бы блюстительницей русского престола, в обход прав, ну, как минимум, семерых мужчин Романовых, которые имели по рождению право на престол, это, конечно, привело к краху кирилловского движения в эмиграции, и по этой причине, в общем, одни организации раскололись, другие отошли от поддержки Кирилловича, и фактически только в России в 90-е годы вот потомки великого князя Кирилла Владимировича вдруг приобрели неожиданный такой вес политический, авторитет, и не сходят со страниц печати, с экранов телевидения. Но русская монархическая эмиграция, вернувшись на антикирилловские позиции, уже не могла, к сожалению, быть ведущей силой русского зарубежья. Это уже произошло после Второй мировой войны, когда не оставалось в мире, в общем-то, сравнимых с довоенным временем сил и государств, которые могли бы оказывать поддержку монархическим целям русской эмиграции. В это время уже утвердилась демократическая идеология как единственно верная. Можно сказать, появился даже демократический тоталитаризм, который мы видим и сегодня, может быть, больше даже, чем это было тогда. И в этих условиях встает вопрос и в эмиграции, и в сегодняшней России, не утопично ли вообще надеяться на какие-то монархические идеалы, на возрождение монархии в нынешней разрушенной России. Но на это у монархической эмиграции, а она существует, и сегодня дается тот же ответ, что и сразу после гражданской войны. Ответ этот в том, что не нужно ставить вопрос, возможно или невозможно восстановление монархии. Нужно начинать с того, истинное или неистинное государственное устройство представляет собой православная монархия. Если истинное, лучшее, соответствующее Божию замыслу, то мы должны стремиться к истине и к идеалу, независимо от того, насколько нам в данный момент это кажется реальным или нереальным. Потому что стремление к истине, к идеалу, оно включает в себя не только цель, но и путь, путь к цели, он тоже есть достижение. Это тоже для православного человека неотъемлемая часть его православной жизни. И если мы будем достойны этих идеалов, то Господь, наверное, все-таки даст России возможность восстановить монархию, как это предвидели очень многие, кстати, русские святые, начиная от преподобного Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского, и архиепископ Феофан Быстров писал в эмиграции, он собрал множество таких предсказаний подвижников православных. Он писал, что вот такие предсказания – это не просто какая-то такая, ну что ли, литературная традиция русского зарубежья и вообще православной церкви. В это мы должны верить и всей своей жизнью стараться, чтобы осуществились эти предсказания. А конкретно, когда и как, это все в руках Божьих. Господь не может дать монархию, как истинное государственное устройство, наиболее эффективно ограждающее народ от воздействия сил зла, не может дать народу, который не ощущает потребности в монархии. Только когда наш народ обретет православное правосознание, монархическое православное правосознание, тогда и возможно будет восстановление монархии не декоративной, а настоящей. И нужно сказать, что практически вся русская правая эмиграция видела для этого единственный практический путь, а именно через установление национальной диктатуры. Я думаю, что слово «диктатура» не нужно бояться. Диктатура может быть разной, может быть диктатура православной совести. Скажем, диктатор Франко, столь очерненный в советский период здесь, он все-таки оказался лучшим выходом для Испании в те времена, когда была гражданская война, эти интербригады и прочее. И, может быть, и в России, кто знает, появится у нас такой правитель, который будет думать не только о своих богатствах и своих приближенных, а подумает все-таки об устройстве мира, о смысле жизни человека, смысле существования России в мировой истории, и сможет под своей сильной властью позволить возродиться такому правосознанию в нашем народе, которое и приведет, может быть, ненадолго, как предсказывали наши святые перед концом истории, Россию снова к вот этой великой славе, к настоящему православному державному устройству. А то, что, конечно, мы не можем надеяться отменить апокалипсис, изменить вообще ход мировой истории, это тоже для нас очевидно. Мы живем действительно в такие страшные времена, что если не восстановится Россия, российская монархия, как удерживающий, то пришествие Антихриста, конечно, будет очень близко. Сегодня речь пойдет о очень немногочисленной и очень влиятельной специфической части, а именно о масонстве в русской эмиграции. В предыдущих беседах мы невольно должны были довольно часто упоминать этот влиятельный орден в связи и с церковным расколом зарубежья, и в связи с полемикой правых и левых, и в связи с сокрушением православной России в 1917 году, потому что то, что тогда было скрыто от большинства современников и очевидцев, позже было признано черным по белому в масонских энциклопедиях, например, во французской, что подавляющее число членов временного правительства всех составов принадлежало к масонским ложам. И вот то, что масонство совершило эту антимонархическую революцию, революция, собственно говоря, и был февраль. Октябрь – это уже было продолжение революции, это когда масоны не справились с захваченной властью, она лежала на улице, по образному выражению, и большевики на заграничные деньги подобрали эту власть и утвердились в России. и получили, кстати, и от масонов потом поддержку. Но вот то, что февраль проиграл большевикам, проиграл и гражданскую войну, поскольку в белом движении масоны были очень влиятельны, опять-таки закулисно, благодаря своим связям с Антантой, это и определило облик руководящих структур, назовем их так, русской эмиграции. Это прежде всего так называемый Нансеновский комитет Лиги наций, который занимался политическими беженцами из самых разных стран, в том числе и из России. Этот Нансеновский комитет возглавляли, естественно, масоны, как и всю Лигу наций. В тех же масонских словарях она названа масонским творением, как бы преддверием мирового правительства, которое масоны хотели бы вообще установить как свою предельную цель для блага всего человечества. И то, что от масонов в русской эмиграции зависело благополучие, получение документов, там, признание научных дипломов, русская эмиграция, это давало им, конечно, большой инструмент влияния на эмиграцию. То, что у них были и деньги, позволяло им переориентировать, купить, поставить своих людей во главе подавляющей части периодической печати. И историк русской эмиграции, который не знает всей вот этой закулисной стороны дела, он может прийти к неправильным выводам, как, кстати, это можно очень часто видеть в работах зарубежных исследователей русской эмиграции, к неправильным выводам о том, что эмиграция вот и была такая либеральная, разделяла вот эти масонско-демократические ценности. Я уже говорил в предыдущей передаче, что это было не так. Но вот давайте посмотрим конкретно, что же масоны делали в русском зарубежье. Уже в ходе гражданской войны они создали в Париже как бы представительство белых армий, которое служило не помощи этим армиям, а давлению на них в интересах стран Антанты. И в частности, они требовали демократических методов ведения войны, проведения повсюду выборов, неважно, кто там в них будет участвовать. Их интересовало вот это подчеркивание формального демократизма, который был идеологией Первой мировой войны. Ради этого она была и затеяна, в общем, провокационно, чтобы сокрушить все три монархии. И естественно, что гражданская война в России виделась масонам только на демократической основе. Естественно, что на такой основе белые армии войну проиграли. Далее. Появляются первые политические организации в зарубежье. Почти везде мы видим в руководстве масонов. Причем это, может быть, не обязательно было, что эти люди разделяли масонские убеждения, но когда человек вступает в масонскую ложу, он все-таки дает клятву, и клятва это довольно страшная. Там есть такие слова, что если я нарушу, я, в общем, покроет меня не просто презрение товарищей, но и смерть, и смертная кара. То есть в то время, я подчеркиваю, масонство играло большую политическую роль в Европе, потому что это была победившая сила. Сила, победившая монархии в войне, установившая новые структуры мирового порядка и стремившаяся к всемирному господству. Этот план, конечно, не удался по разным причинам, и, кстати, большевики и Советская Россия была одна из этих причин. В эмиграции долгое время ошибочно отождествляли вот Советскую Россию с масонством, что, мол, большевики – это инструмент масонства и так далее. Судили по тому, что, ну, принято было, скажем, пятиконечная звезда в Советском Союзе, масонский символ, или серп и молот, тоже масонская символика. Привелась масонская терминология, как, скажем, Верховный Совет. Но все-таки у большевиков была хоть и родственная масонам идеология, тоже, в общем, атеистическая такая, космополитическая, тоже направленная на построение своеобразного нового мира, антимонархического, антирелигиозного, антихристианского, Но все-таки это была иная идеология, и большевики пользовались масонством в странах Западной Европы для достижения своих целей, для укрепления своих позиций. Но в Советском Союзе, этому достаточно опубликованной информации, масонов, в общем-то, не жаловали. И те люди, кто вступил в свое время в масонские ложи, предпочитали об этом забыть и не вспоминать. Хотя среди видных большевиков масонов можно все-таки насчитать около десятка, в том числе и среди большевистских министров. Но вот в эмиграции в 30-е годы тоже наступил некоторый перелом в масонстве, в их влиянии. Объяснялось это прежде всего тем, что русские масоны шли в ложи просто как в клуб влиятельных людей. Вот один из таких масонов, Любимов, он потом вернулся в Советский Союз, напечатал свои воспоминания об эмиграции. Там не все, наверное, правильно, но относительно масонства он довольно правильно пишет, что в 20-е годы все вот эти наши эмигрантские политики, они валом повалили в масонство, надеясь на поддержку от западных масонов, ну, как в своих личных интересах, так и в интересах, когда падет коммунистический режим в России, чтобы именно они пришли там к власти, именно они создали новые российские властные структуры и осуществили те свои принципы, которые им не удалось осуществить в февральской революции. Западным масонам это тоже было на руку. Именно такие силы они всегда поддерживали в русской эмиграции, даже если это и не обязательно были именно масонские организации, потому что, вот это, мне кажется, важно подчеркнуть, после утверждения масонских принципов во всем западном мире, сами масонские ложи, как тайные организации, выполнили свою роль, и они уже перестали быть вот такой агрессивной, что ли, тайной организацией. Они действуют сегодня открыто. Загляните в масонские энциклопедии, вы там увидите всех ведущих политиков Соединенных Штатов, всех ведущих политиков европейского сообщества. Им больше не нужны тайные организации. Они действуют с помощью средств массовой информации и печатного долларового станка. Так что сегодня сводить все именно к масонству нет такой необходимости, тем более в России. Не было этой необходимости и в эмиграции, хотя правая наша эмиграция, правый фланг частенько тут перегибали палку, зачисляя в масонов всех либералов и составляя списки масонов, не всегда достоверные, и даже устраивая слежку за масонскими ложами, вот кто туда вошел, тот и масон. Ну, не всегда так было. Приглашали докладчиков, были и друзья масонства. Так вот, в 30-е годы в русской эмиграции наметился такой же массовый выход из масонства, как и был массовый вход в ложи в 20-е годы. Это было связано с тем, что возник фашизм как реакция западноевропейская на победу масонских сил в Первой мировой войне. То есть сама Европа дала антимасонскую реакцию. И именно эти силы, Италия, Испания, Португалия, ну и Германия, конечно, они были единственными, кто объявил борьбу против коммунизма, в том числе и в России. И поэтому русская эмиграция увидела именно в этих государствах возможного своего союзника. А поскольку демократические страны оказались на другой стороне, то они и перестали пользоваться таким, в общем, вниманием русской эмиграции, и выход из лож в 30-е годы объясняется, с моей точки зрения, именно этим. Сейчас в русской эмиграции вообще мало что осталось от прежних структур, и от монархических, и от политических, и от масонских, но все-таки есть. Вот с началом перестройки по радио «Свобода» несколько раз выступали масоны из Франции, русские масоны, и они объявили о создании ложи «Александр Сергеевич Пушкин», такое название, цель которой – перенесение масонских структур в Россию. Я не знаю, насколько успешна была их деятельность в России в этом отношении. совсем, я думаю, не важно, состоят ли в масонстве те люди, которые разрушили Россию, или сделали они это без вступления в ложу. Но несомненно, что весь вот этот комплекс идей, который сегодня господствует в наших средствах массовой информации, на телеэкранах, да в значительной степени и в новых учебниках, как школьных, так и вузовских, он представляет собой в той или иной степени модификацию масонских ценностей, масонской идеологии, которая заключается в следующем: в антимонархичности, то есть только демократия и как мировоззрение, и как государственный строй считаются рукопожатным, заключается в антирелигиозности, даже если эта антирелигиозность не носит черты прямого атеизма, но она может носить скрытые сатанинские черты, ведь масонство, скажем, не все оно атеистично. Они поклоняются некоему верховному существу, которого не называют, а существ в том потустороннем мире, как мы знаем, достаточно много. И это не только Господь Бог и его ангелы, но и те ангелы, которые восстали против Бога во главе со своим главным предводителем сатаной. Есть известно, это опубликовано, что в масонских ложах как раз религиозного послушания проводятся ритуалы поклонения сатане, Люциферу, поскольку он считается положительной фигурой, он как бы принес людям свободу, он борец за свободу. То есть об этом можно много говорить. И вот это комплекс вот этих идей, в том числе и извращенной религиозности, мы, к сожалению, видим сегодня на книжных прилавках, в средствах массовой информации, в сфере образования. И говоря об опасности масонства в русской эмиграции, эта опасность заключалась не столько в их подпольной политической деятельности, не столько в их контроле за политическими организациями русского зарубежья, сколько в том, что доминированием в средствах массовой информации масоны стремились увести русскую эмиграцию с русского православного пути, с пути восстановления России как удерживающего, в сторону вот апостасийной, отходящей от Бога, цивилизации. Вот, к сожалению, именно эта цивилизация сейчас накрыла Россию своим, ну, назовем это масонским в таком идейном смысле амофором. И вот нам из него нужно обязательно выбраться, если мы не хотим прийти к тому же печальному краху, куда идет и нынешний Запад. А для того, чтобы показать, что это общество потребления, как близко оно все-таки стоит к обрыву, достаточно вспомнить аварию электросети в Нью-Йорке, когда вдруг улицы преобразились, и прилично одетые люди бросились громить витрины магазинов с отключенной сигнализацией и хватать товары. Вот как близка граница, то есть как она, в общем-то, тонка граница между цивилизации и варварством в главной масонской стране.